Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Выборы мэра Москвы, напомню, состоятся 9 сентября. Те, кто следит за кампанией в Москве, привыкли, что есть Сергей Собянин, ставленник Владимира Путина, и набор претендентов от либералов, например, Дмитрий Гудков, от демократов Навального Илья Яшин, от яблока Сергей Митрохин, и идут обычные споры о праймерис. Кто-то будет от коммунистов и ЛДПР, но вот появляется неожиданно блогер Илья Варламов и выступает то ли с радикальной программой урбанистов, то ли с пародией на эту программу. И вся пресса подхватывает тезисы, ну, например, открыть Кремль для народа. Вот эту новую предвыборную ситуацию за примерно полгода до выборов и обсудит депутат Мосгордумы Елена Шувалова, глава московского яблока Сергей Митрохин, политолог Александр Кынев, и с нами по телефону обещал быть сам Илья Варламов. Ну, и я вот думаю, что же это такое сейчас происходит за полгода до выборов, то ли борьба за новый облик города, то ли какой-то очень яркий самопиар. Сергей Сергеевич, что вы скажете о происходящем?
А о чем вопрос-то? Происходящее имеется в виду что?
А вот эта вот пропагандистка такая, я даже не знаю, пиаровская кампания, которая началась буквально вчера.
Ну, вы знаете, я отношусь серьезно к этим выборам. Я считаю, что Москву надо спасать. Вот мы не так давно даже создали комитет спасения Москвы, потому что после правления Сергея Семеновича
Собянина.
Могут быть необратимые катастрофические последствия для нашего города. Поэтому я меньше всего хотел бы, чтобы эти выборы превращались в балаган. Как, к сожалению, частично вот превратились в президентские так называемые выборы. Это какая-то технология, вот такая балаганизация воли избирателей. Вот этот момент, мне кажется, повторяется сейчас. Я хочу заявить о том, что собираюсь участвовать в выборах мэра Москвы. Я готов участвовать там во всяких праймерис и так далее. Вот, я готов бороться реально за этот пост. Я единственный сейчас из кандидатов в мэра, у которого есть программа. Ну, вернее, это пока проект программы, я его еще обсуждаю.
Целая книга.
Да, это целая книга. Это переработанная коренным образом моя программа, которая называлась «Я верну Москву москвичам». Сейчас она вот такое пока название «Сбережение Москвы». И вот с намеком на то, что Москву-то мы можем вообще скоро и потерять полностью. Вот, у меня есть отчет. 15 лет моей работы в Москве. «Служу москвичам» называется. Где я подробно говорю о том, чего я добился. По остановке застроек там точечных. По остановке вырубки парков. Помощь людям в решении жилищно-коммунальных проблем и так далее. Вот. То есть я вооружен полностью для того, чтобы активно участвовать в этих выборах и победить на них.
Хорошо. Вот у нас Елена Анатольевна Шувалова, тоже известный политик, депутат Московской городской думы, фракция КПРФ. А вы не собираетесь на выборы? Как? Вот я видел там список кандидатов на праймерис от левых сил. Что-то у вас незаметно было?
Во-первых, я включена в этот так называемый праймерис, и, в общем, наверное, правильно, что Левый фронт проводит такой опрос, мне, правда, слово «опрос» или, как они назвали, Моссовет больше нравится, чем праймерис, но, тем не менее, там была такая опция в этом вопросе, что можно было нескольким десяткам человек предложить своего кандидата, удовлетворяющего определенным критериям. И я очень быстренько была включена в этот опрос и сейчас лидирую. Но меня-то заботит сейчас главное. Это очень многие заявились о своем участии в выборах. А вот где они собираются взять те необходимые подписи муниципальных депутатов, которые должны охватывать 3/4 районов Москвы.
Но это мы обязательно обсудим. Я хочу дать слово Илье Варламову, раз он так взорвал информационную ситуацию. Илья, добрый вечер. Я знаю, что вы с нами по телефону. И хотелось бы понять, вот что такое случилось. Вы там своим блогерством занимаетесь, журналистикой такой специфической. Вроде как похваливаете мэрские программы, там «Моя улица», и вдруг у вас там 17 пунктов, в общем, такая ультра, я бы сказал, урбанистически экстремистская программа появляется.
Да, я рад, что вы назвали экстремистской урбанистической, но на самом деле, если вы бы там немножко следили за тем, что я делаю, эти пункты появились не вчера, они появились много лет назад, и я их довольно давно декларирую, отстаиваю, вот, поэтому тут ничего нового нету для тех, кто за мной следит. Но просто, на мой взгляд, сейчас довольно удачный момент, во-первых, напомнить о тех пунктах, на мой взгляд, программы, с которой кандидат в мэра должен идти, потому что то, что сейчас говорят другие кандидаты, да, на мой взгляд, это все правильно. Вот. Начинается опять, мы ведем, потому что мы против того, мы всякие там политические лозунги, а кто будет заниматься городом, непонятно. У меня пункт про город.
Слушайте, но у вас первый пункт же называется так, вот я просто прочитаю. Прекращение заигрывания с федеральными властями. Москва конечно должна показать зубы. Я хочу понять, какие зубы должна показать Москва и кому?
Хорошо, смотрите. Тут больше не то, что мэр Москвы, он должен быть независимый. На сегодняшний момент мэр Москвы представляет партию «Единая Россия». И если он на половину времени он может там заниматься городом, то в другой половине времени он исполняет политические обязательства перед партией, и во многих тех он совершенно не самостоятельный. Будь то какие-то митинги, будь то какие-то другие вещи. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мэр Москвы был независимый, чтобы он мог противостоять, в том числе, федеральным властям по многим вопросам, особенно по вопросам политическим. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы в Москве появился самостоятельный мэр, и он автоматически будет в оппозиции к федеральной власти.
Понятно. Ну и я хочу еще один вопрос задать, уж так, поскольку публика возбудилась на одном пункте, который действительно, похоже, взволновал общественность. Он у вас звучит так. Возвращение Кремля людям, переселение администрации президента, ФСО и других служб из Кремля, открытие всех ворот, Москва, Московский Кремль, старый город, где должна кипеть жизнь. Ну и плюс там где-то другие журналисты выяснили, что вы хотите обязательно перекрасить Кремль в белый цвет, стены, там башни и так далее. Но насколько это все актуально, особенно перекрашивание в белый цвет, ну и как-то, мне кажется, что это вообще федеральная собственность.
Есть элемент плагиата, мы там же говорим. Да, смотрите, то, что вы это сейчас обсуждаете и говорите, что этот пункт сейчас волновал, говорит о том, что это актуально. То есть, конечно, это актуально. То, что происходит в Москве, это совершенно неправильно, потому что весь центр города, тот самый там старый город, тот самый вот эпицентр, который должен быть там культурной жизни, где должен быть бизнес, рестораны, кафе там, и все остальное, должна жизнь кипеть. Это сейчас мертвая зона, потому что все отдано там охране президента, все отдано администрации президента. Это неудобно всем, это неудобно москвичам, это неудобно им самим, потому что они там ютятся по этим неприспособленным для того зданий кварталов. Поэтому, конечно, будем открывать, будем переселять, и всем станет хорошо.
А они так с вами и согласились, переселяться, выметаться. Вы им что-нибудь построите, собираетесь?
Вы построите, вы не построите. Это же вопрос не принципиальный ни для кого. Или вы думаете, там кто-то такой принципиальный, что мы будем сидеть только в Кремле и дальше никуда не пойдем. Если будет на то общественный запрос, если будет какая-то общественная дискуссия на этот счет, то, я думаю, рано или поздно все договорятся. Но тем более, это уже сегодня это неудобно. Это неудобно президенту, это неудобно его охране, это неудобно всем службам, которые заняли там все эти кварталы.
Ну, понятно. На Рублевке, конечно, лучше. Не, у нас еще Александр Кынев не высказался, хотя вроде как вспомнил фамилию Жириновского.
Ну, потому что пункт про перекрасить Кремль в белый цвет уже был в свое время упомянут ЛДПР. Видимо, об этом просто никто не помнит. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем сейчас, мне очень напоминает осень прошлого года, когда перед началом президентской кампании шла такая информационная подсветка. И почти каждый день пресса писала о том, что вот какая-нибудь очередная дива, там, значит, Анфиса Чехова, там, Елена Беткова или кто-то еще собирается в президент.
Но одна дива и собралась, да, в результате.
Да, хихихаха было много, но зато как бы таким образом выборы оказались вне информационной повестки. Я думаю, господин Варламов решает такую же задачу. С одной стороны, он таким образом начинает привлекать внимание к кампании среди обывателей. Совершенно, а с другой стороны, подобной клоунадой, а это, конечно, клоунада, он создает такой общий фон, вполне себе удобный для власти, потому что, если оценивать, ну, как раз сегодня вот желающие могут посмотреть в «Ведомостях» есть моя статья, потому что сценарий предстоящих выборов, а самый удобный сценарий для московской власти с тем, чтобы было большое количество несерьезных кандидатов, желательно маргинальных, желательно со всевозможными экстремальными программами, которые привлекают внимание, но не несут никакой угрозы, потому что люди понимают, что за них серьезно голосовать нельзя, и чтобы на их фоне кандидат номер один выглядел просто там светом в окне, образцом мудрости, спокойствия, уравновешенности и всего остального.
То есть крыши и подвалы москвичам, например, лозунг, да? Демонтаж памятника
Петру. Я думаю, что много чего
может появиться.
Я хочу напомнить, что такую роль господин Варламов уже один раз играл. Такого клоуна, который дискредитирует оппозицию и оттеняет, значит, власть, которая выглядит в самом лучшем свете в итоге. Были выборы мэра Омска 2012 года, когда господин Варламов тоже там писал типа программы. Все это выглядело вполне себе комично. Естественно, он зарегистрирован не был, но зато совершенно прекрасно вся его программа была использована местными пиарщиками, работавшими на администрацию, под лозунгом: вот смотрите, какие москвичи, давайте защитим Омск, значит, вот от всяких враждебных сил, от всякого вот этого ничего не понимающего
от России. От велодорожек?
Да, значит, от этих всяких там безумных там урбанистов и так далее, которые хотят вот нашу жизнь тут испортить, ничего не понимают, и все вот эти вот москвичи вот, и так далее. И в результате совершенно спокойно на этом фоне, значит, вся оппозиция была представлена таким цирком, и выдвинутой властью совершенно нехаризматичный кандидат Вараковский в итоге стал мэром Омска. Сейчас, по-моему, вот попытка сделать нечто похожее, на мой взгляд, никаких иллюзий там быть не должно, все эти хихи-ха-ха никаких голосов, конечно, не приносят, но зато они теняют внимание от реально серьезных проблем, от реально серьезных кандидатов, потому что сегодня ключевая проблема, которая на этих выборах стоит. Либо это будет цирк, и это будет очередная такая карнавализация, когда есть серьезный кандидат, остальные для подтанцовки, либо все-таки у тех политических сил, которые имеют реальную опору в обществе, хватит мужества выставить, невзирая на все сопротивление, реальных кандидатов. Мы понимаем, что и с левой оппозицией, и с правой ведутся, очевидно, всякие неформальные переговоры с тем, чтобы они, понятно, что там могут быть какие-то разные предметы для обсуждения, чтобы они выдвигали не серьезных кандидатов, а удобных власти. Чтобы они были не опасны.
И тогда муниципальный фильтр сработает.
Тогда сработает фильтр. Поэтому вот если самая разная оппозиция не будет поддаваться на стремление стимулировать их к выдвижению всевозможных таких слабеньких фейковых кандидатов, а все-таки будет делать ставку на серьезных кандидатов, то тогда у города появляется шанс. И здесь не важно, кто будет мэром, останется ли там Собянин и так далее. Важно, чтобы
год...
Сергей, я сейчас договорю.
Договорите, да.
Я говорю, о чем идет речь. Дело в том, что каждый серьезный кандидат приводит на выборы каких-то своих избирателей. Потому что если человек действительно выражает мнение людей, за ним стоят там социальные сети, за ним стоят гражданские активисты и так далее. Каждый дополнительный кандидат – это новые избиратели. Чем больше сильных кандидатов, пускай будет Гудков, пускай будет Яшин, пускай будет Шувалова, пускай будет Митрохин, пускай будет кто-то еще.
Пускай будет Варламов.
Ну, пускай будет Варламов.
Но у него же есть поклонники в социальных сетях, и много.
Я думаю, что его поклонники никуда не ходят и сидят на диване. Ну, ладно. Так вот, пускай будут все. Так вот, чем больше этих кандидатов, тем в результате больше на выборы придет людей, которые думают что-то свое и которые независимы от власти. Это означает, что приход каждой новой дополнительной протестной группы будет снижать процент господина Собянина. И чем больше будет сумма представлена других точек зрения, тем выше шансы на второй тур. И на мой взгляд, если господин Собянин, чем меньше получит господин Собянин на этих выборах, чем менее будет уверена его победа, тем власть будет вынуждена больше слушать москвичей.
Хорошо, Сергей, потом.
Да, значит, Анатолий, я оттолкнусь от слов Александра о серьезном кандидате. Давайте посмотрим, какие же должны быть критерии этой серьезности. Вот я считаю, что двумя главными критериями должна быть программа, в первую очередь, у него. И второй критерий – это его отчет. Что он сделал. Что он не выскочил, знаете, как вот чертик из табакерки перед выборами, красуется. А мне кажется, что среди перечисленных Александром есть такие. Не говоря сейчас даже, вынося за скобки Варламова. Вот. А давайте смотреть все-таки, чего хочет кандидат. Вот Варламов начал свое выступление со слов: у них у всех там политические лозунги, а у меня конкретное что-то. И сразу перешел на политические лозунги. Там вот про мэра, что он говорит, там независимость.
Это я спросил.
Конечно, мэр Да.
А вот развитие велодвижения, ликвидация ведомственных парковок
и всех
подземных переходов внутри Садового кольца.
Я предлагаю сейчас на эту мелочевку. Это все мелочевка.
А что не мелочевка?
Это вот политические вопросы. Вот у меня программа, кстати, по всем вопросам.
Я вас умоляю, только не читайте из книжки.
Не политические. Вот, но первый пункт – политическая реформа. Что такое политическая реформа? Это установление обратной связи между властью и москвичами. Вот эта власть у нас утрачена, она была при Лужкове еще, но при Лужкове какие-то остатки еще были. И, кстати, я в свое время добился некоторых вот таких связующих звеньев. Ну, например, межведомственная комиссия по точным застройкам, которая тогда главный архитектор города принимал людей. Мы с ним вместе обсуждали и говорили, вот этой стройки не будет. Пришел Собянин, создал так называемую градостроительную земельную комиссию, которая как тройка сейчас сталинская тройка, в обстановке абсолютной кулуарности приговаривает к смерти то одно место в Москве, то другое, к сносу дома, к строительству каких-то безумных зданий, монстров и так далее. Так вот, что это означает? Установление с нуля обратной связи между москвичами и властью. Это означает независимая Мосгордума, которую избирают москвичи.
А то самостоятельно
без навязанных кандидатов, без изменения правил выборов, вот это с одних на другие, это вот Александр может подробнее рассказать. Это реальные полномочия местного самоуправления, они такие урезанные, кастрированные, как сейчас. Это восстановление разрушенного, кстати, в конце прошлого года его окончательно добил Путин, Института публичных слушаний. Но он добил его с подачи Собянина, потому что в Москве отработали процедуру профанации обсуждения с гражданами проблем страны. Вместо публичных слушаний устроили обсуждение в интернете по типу вот этого активного лохотрона. Вот, или фиктивного гражданина.
Я вынужден передать слово вашим коллегам.
Все. Да. Так вот, без политики, я хочу ответить господину Варламову, невозможно решить эти вопросы. Потому что то, что я сейчас говорю, то, что власть должна зависеть от москвичей, она не должна творить все, что она хочет, все сносить там, куда ткнул палец Хуснуллина, или куда ткнул в другой палец Собянина. Вот это все невозможно. Мы потеряем Москву, мы ее уже теряем на глазах. Поэтому вот эти механизмы в городе надо обязательно восстанавливать. Это ключевой пункт моей программы.
Хорошо, вот Елена Шувалова у нас тоже. Давайте о ключевом тогда. Что вы считаете ключевым, действительно? Наверное, не монтаж памятника Петру Первому и торгового центра «Атриум». Что-то другое.
Да, конечно. Всегда вот возникают какие-то такие чисто популистские мотивы, типа расселим Кремль или пересадим всех на «Жигули».
На велосипеды.
Тем более. Конечно, не это главное. Главное для Москвы – это засилие строительно-транспортной олигархии и перекачка налогов москвичей в карманы очень узкой группировки, которая связана с правящими кругами. Это я так считаю. Действительно, я делала запрос, и мне пришел официальный ответ из Департамента финансов о количестве налогоплательщиков в Москве. И оказалось, что количество налогоплательщиков гораздо больше, чем жителей Москвы трудоспособного возраста. То есть бюджет города формируется за счет налогов физических лиц, НДФЛ. А куда он тратится? 500 миллиардов рублей, более 500 миллиардов тратится на развитие транспортной системы. Как вы считаете, хорошо она у нас развивается, транспортная система?
Есть вопросы, я бы сказал.
Причем это выделяется ежегодно. Каждый год в прорву 500 миллиардов рублей.
А плитка любимая народом?
На плитку выделяется тоже очень много средств.
Да, вот это вот... Благоустройство, кажется, 20% там бюджета.
Что-то,
да,
в этом роде.
Но все-таки в первую очередь это нужно пересматривать строительную и транспортную политику, которую Москва уже не выдерживает. Строительство приняло такие масштабы, что город просто скоро от него лопнет.
Да, вот я тут видел замечательное сообщение о том, что весь бывший Тушинский аэродром будет застроен гигантским микрорайоном. Собственно, это уже началось, и, честно говоря, это приводит в ужас. Особенно на фоне того, что творится в области с вывозом мусора и прочим.
Но давайте... тоже идет еще программа реновации, которая в прошлом году была продавлена.
Это мы тоже затронем. Давайте мы Илью Варламову, который сейчас подвергся такой жесткой критике, дадим возможность на нее ответить. Но видите, без политики как не выходит, и есть более глобальные вещи, чем то, что вы предлагаете, получается.
Да, вы хотите, чтобы я поспорил с людьми, кто там сейчас что-то говорил?
Хочу, конечно.
Да не, все говорят правильные вещи. Я не хочу, чтобы сейчас у нас здесь разговор превращался, чтобы я кого-то критиковал, там, они могут критиковать. Нет, все правильно и про строительство, и про слушание. Ну, это очевидные проблемы, которые нужно будет решать любому, кто бы ни стал мэром. Но здесь, слушайте, вы почему-то наконец оставили самую важную вещь, с которой надо было начать. Сегодня муниципальный фильтр для того, чтобы стать кандидатом в мэр, вот мы здесь все так что-то разговариваем, все себя кандидатами представляют. Муниципальный фильтр может преодолеть только кандидат от «Единой России». Все остальные на этих так называемых выборах, да, я бы слово «выборы» избрал в кавычках, будет определять партия «Единая Россия», господин Собянин будет себе выбирать, не знаю, лично, либо не лично, будет выбирать себе спарринг партнеров.
Так может, он вас поэтому... уже выбрал?
Что?
Может быть, он уже вас выбрал, Илья?
Я крайне сомневаюсь в этом. Я в этом крайне сомневаюсь.
Почему? Вы же просто хотите выполнить собянинскую программу и перевыполнить. Платный въезд в центр города. Закрыть бульварное кольцо. Да. Сузить садовое кольцо и засадить его...
Радикальный урбанизм, это у нас Сергей Семенович.
Липами. Ну, слушайте, вы только про плитку тут не пишете.
Когда говорит 10 человек в телефоне, я не могу разобрать, поэтому давайте как-то, ну, не перебивать, хорошо?
Давайте.
Вот. Поэтому вся эта история про выборы, нужно изначально начинать с того, что это выборы так очень относительные, это менее конкурентные вообще выборы, чем выборы президента. И вопрос тут в том, какие будут процедуры, как мы можем вообще повлиять на эту систему и кого в итоге зарегистрируют. Сейчас от оппозиции как минимум 3 независимые силы. Это вот Яблоко, это люди, там, Илья Яшин, Навальный, это Гудков отдельно. И как минимум 3 кандидата, которые будут пройти какие-то праймерис и какие-то процедуры, чтобы стать кандидатом. Но вопрос регистрации. Непонятно, что будет с регистрацией, непонятно, что мы сейчас с вами должны сделать, если мы говорим не про нас как кандидатов, а вообще про москвичей, чтобы на этих выборах у нас появились люди, за которых можно будет проголосовать, чтобы появилась хоть какая-то альтернатива действующей власти, чтобы эти выборы не были предназначением Сергея Федоровича Собянина. Вот. А то, что здесь каждый сейчас здесь показывает, что он там делает, это такая немножко бесполезная история, потому что на выборы-то не зарегистрируют никого.
Хорошо, это, в общем, серьезный момент. Вот действительно, как сделать так, чтобы в выборах приняло участие достаточно много кандидатов, представляющих разные политические силы. Условно говоря, есть коммунисты, есть демократы разного разлива, в общем, есть люди, которые при нормальной системе, ну, собрали бы подписи или внесли залог и без всякого муниципального фильтра участвовали бы в выборах. Давайте, Елена Анатольевна, что вот левые силы собираются сделать, чтобы от них был зарегистрирован, ну, сильный, эффективный кандидат, да? Я не знаю, вы людей на улице будете выводить или что делать?
Ну, на самом деле, я и начала наш с вами разговор с того, что это главный вопрос. Мы можем обсуждать программы, можем обсуждать наши действия кандидатов, но пока я считаю, что ни у кого нет подписей муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра. На самом деле, я пока на сегодняшний день не вижу решения этого вопроса, кроме как кто пойдет к Собянину, подайте Христа ради. И Христа ради он, конечно, подаст, видимо, тем кандидатам, которые будут участвовать в выборах, но не собираются его побеждать.
То есть удобно, вы хотите сказать? Выберет сам себе
для партнера. Участия, но не для победы. Для участия, но не для победы. Но такова ситуация на сегодняшний день. Какой она будет завтра, я не знаю. Я не исключаю такого варианта, что где-то через месяц, когда будет выдвижение кандидатов, вот учитывая сложившуюся ситуацию и в Москве, и в Подмосковье, поскольку Подмосковье не хочет уже принимать московский мусор, может быть, власть придержащие сами побегут за оппозицией и будут говорить: возьмите эту власть, которая валяется, потому что мы не знаем, что делать, у нас город летит в тартарары. Я не исключаю такой ситуации. Поэтому, конечно, надо говорить говорить о выдвижении кандидатов. Конечно, надо говорить о выдвижении серьезных кандидатов, но на данный момент муниципальных подписей нет. И вот этот фильтр является камнем преткновения.
Хорошо, но вот вчера был такой форум у партии «Яблоко», часть московского актива собиралась, перед ней выступал Григорий Явлинский, и вот он высказался там о механизме выдвижения яблочного кандидата. Давайте послушаем, потом дальше обсудим.
Вот «Яблоко» вполне способно организовать честное и прозрачное голосование, лично с вашим участием. Вот. И предложить уважаемым кандидатам в мэры 3-4, ну это мое представление, 3-4 тура ответов на вопросы. Вот я свои вопросы, например, вам предложил. Мы вполне, видимо, готовы пригласить кого-то из журналистов в качестве модераторов. И потом не в интернете, а живым голосованием, тайным, в течение 2-3-4 туров, двухчасовых или полуторачасовых дискуссий, определить, кого больше поддерживают, кто лучше ответил на вопросы о транспорте, кто об экономике, кто о демографии, кто о будущем Москвы и так далее, и так далее. Но это невозможно сделать необъятным. Это «Яблоко» выберет своего кандидата. Пускай другие силы выберут своих кандидатов. Тогда станет вопрос между, что этих кандидатов будет несколько. Ну, боюсь, что это предопределено по разным причинам, в том числе и по причинам того, что власть в этом крайне заинтересована. Дальше посмотрим, кому, как вы сказали, будут давать подписи или не будут давать подписи. Это уже будет другой вопрос.
Смогут ли Яшин и Гудков, у которых непростая история отношений с «Яблоком», принять участие во внутрияблочном?
Пожалуйста, кто хочет. В яблочной праймерис мы определяем правила праймерис, и всякий, кто хочет в них участвовать, пусть участвует. Мне кажется, тут нету никакой проблемы.
Ну вот это был Григорий Явлинский. Сергею Митрохину тогда вопрос. Вы там, кажется, не были, даже как-то так обиженно написали, что не хотите на эту тусовку приходить.
Я написал, что я занимаюсь подготовкой митинга. Кстати, я всех приглашаю завтра. Мы с гражданскими активистами, выступающими против реновации, проводим на Суворовской площади митинг на эту тему за пересмотр коренной жилищной политики в Москве и программы реновации. Вот, в 2 часа на Суворовской площади начало. Поэтому меня там не было на этом мероприятии, но Григорий Явлинский озвучил то, что я уже говорил. Я был участником заседания муниципальных депутатов в Якиманском районе, где вы избраны от нас председатель муниципального совета, проводил совещание по вопросам праймерис. Я там озвучил свою позицию. Я сказал, что я за то, чтобы праймерис среди демократов проводились «Яблоком». И я буду участвовать только в таких праймерис, которые проводятся моей партией. Но при этом эти праймерис должны быть открыты для всех. То есть никого искусственно от них отшивать нельзя.
То есть Сигутков и Яшин могут к вам прийти?
Ну, у нас есть документ, который называется «Политический меморандум». Если этот документ подписывает человек, там довольно жесткие позиции по отношению
это
к власти.
Это типа в партию вступить?
Нет, это у нас был для кандидатов. Не партию вступить, а кандидатов на выборах было.
Ну, меморандум. У вас люди подписывали этот меморандум, после чего агитировали, знаете, за то, что Крым наш. Знаем мы этих кандидатов, не хочется вам портить настроение. Они уже исключились из вашей
партии. Все-таки хотелось бы знать мнение Сергея Сергеевича о муниципальном фильтре.
Нет, подождите, я закончу.
Так вот как фильтр?
Я скажу про фильтр. Значит, участвовать могут все, кто подписывает меморандум, а голосовать могут любые их сторонники без ограничений. Если человек кого-то поддерживает из этих людей, ну, значит, пусть поддерживает. И пусть приходит, и никакие ограничения. И этому уже человеку не надо ничего подписывать. Вот. То есть на базе партии «Яблоко», но при этом открытые праймерис. Что касается муниципальных подписей. Вы знаете, ну, это гадание на кофейной гуще. То, что сейчас говорит Елена Шувалова, вполне вероятно, что никому не дадут или только там каким-то особым дадут. Это вполне вероятно, может быть. Но в прошлый раз, на прошлых выборах, было не так несколько. Там дали с тем, кому было невозможно не дать, чтобы не опозориться. Дали Навальному эти подписи.
Но вам
и мне дали. отсекли людей, которые не являются ни сами по себе личности, не являются известными, или организации их неизвестны. Всем парламентским партиям дали тоже, КПРФ дали.
Что значит дали и кто дал?
Собянин дал.
Собянин, но он хотел красивые выборы.
Потому что иначе он понимал, что если бы он всех отсечет, вот эти и партии, и политиков этих, он просто опозорится. Это будут не выборы, а позорище.
А я сейчас надеюсь, может он опозориться или нет?
Мне кажется, это не в его интересах просто. Подождите, дайте мне
задать. Он опозорится, он даст вам выиграть.
Почему мне он даст? Почему бы на меня?
Представителю КПРФ реально оппозиционному.
Он вам даст. Так, во-первых, давайте разберемся,
даст.
Извините.
Мне не даст, поэтому меня никто и не
Елена,
выдвигает, кроме простых москвичей.
Подождите, вы в праймерис КПРФ участвуете?
Собянин, правильно, да, участвую, потому что меня туда записали, простые москвичи.
Вот вы сейчас их выиграете, вас КПРФ выдвинет, или нет?
Я буду участвовать и постараюсь выиграть, так. Но для того, чтобы разоблачить сущность вот этой власти,
если вас выдвинут, вы не будете выдвигаться, что ли? Если вас КПРФ выдвинут, вы откажетесь, что ли, выдвигаться?
Ну вот мы посмотрим,
что
как будет развиваться события.
Потому что предсказать невозможно.
Предсказать невозможно, как будут развиваться события.
А вот мы им скажем, вот Шувалова мы не пропустим, да? А условного Иванова мы пропустим. Выдвигайте Иванова.
Это, кстати, вполне возможный вариант. Потому что Елена Шувалова, она вразрез выступает с некоторыми позициями КПРФ. Я ее за это уважаю, только не понимаю, почему она остается в этой партии. Потому что КПРФ оппозиционной партией не является. Она голосовала за ту же реновацию.
Потому что КПРФ
и в Мосгордуме голосовала, и в Госдуме.
Сопротивляется с существующим ныне порядком вещей. И если, предположим, несколько человек занимает какую-то иную позицию, это не значит, что вся партия плохая.
Нет, подождите, хорошо, что значит плохая?
Мы
сейчас говорим, оппозиционная
партия
может поддержать вот такие безобразные инициативы, как реновация? Или не может? Скажите мне.
Я не поняла, кто ее поддерживал-то?
Фракция КПРФ в Госдуме проголосовала за закон. Вы прекрасно
все
знаете.
Все районы на моей стране. Все муниципальные депутаты от КПРФ на моей стране.
Да. Но партия в Думе проголосовала одобрение. В Мосгордуме проголосовала одобрение. Только вы были против. И в Госдуме вся фракция проголосовала за.
В общем, вы разоблачили...
За иностранных агентов. Закон об иностранных агентах. Голосуют КПРФ.
Здесь не персональное дело КПРФ. Давайте мы дадим...
Давайте разберемся с понятием оппозиции.
Я очень
что это за партия?
Сергеевич,
все инициативы власти она
поддерживает. Что ж такое-то? Вот прямо вы давно на митинге не были. Готовитесь,
завтра,
видимо,
к завтрашнему. Тренируюсь.
Значит, Александр Кынев, пожалуйста, все-таки ваш комментарий.
Я хочу сказать вот что. Значит, поскольку речь шла про муниципальный фильтр, за вот эти 5 лет, значит, точнее уже будет, ну, сколько-то 6 почти, выборов по системе муниципального фильтра, не было ни одного случая, когда хоть один серьезный кандидат был бы зарегистрирован без участия подписи «Единой России». Назову цифры, скажем, если мы возьмем выборы мэра Москвы, 2013 год. У Навального подписи членов «Единой России» было 42 подписи. У кандидата от КПРФ Мельникова таких подписей было 19. У кандидата от ЛДПР Дегтярева 64. У Левичева 37. У Сергея Сергеевича 56 и так далее. Поэтому, ну, на самом Москва не уникальна. Более того, господин Левченко, который победил кандидата «Единой России» на выборах Иркутской области, тоже
коммунист.
Тоже среди его подписантов были депутаты от «Единой России». Почему это происходит? Именно потому, что крайне важна политическая ситуация в регионе, которая заставляет власть идти на регистрацию кандидатов и во имя репутации выборов, и под давлением общественного мнения и так далее. Есть множество вещей. Я абсолютно убежден, что вот о чем я говорил в самом начале. Если ведущие партии не будут давать поддавки, если они все будут выдвигать серьезных кандидатов, не сможет власть по комплексу причин отказать всем серьезным кандидатам. Если, скажем, будет там Сергей Сергеевич, или Елена Шувалова, Дмитрий Гудков, Яшин, вот не может быть такого, чтобы всех четырех не пропустило.
Наоборот, и выгодно за всех,
значит,
дать, друг
значит,
друга.
Подписи, при желании подписи хватит и на 5, и на 6, и на 7 человек. Было бы желание. Поэтому ситуация, когда никого из серьезных не регистрируют, а регистрируют какого-нибудь там начальника МУПа, я считаю, она политически невозможна.
В Москве.
Мы сейчас говорим про московские выборы. Но более того, на самом деле, на Большинстве регионов тоже невозможно. Вот был прошлый год выборы в Свердловской области. Ведь фактически все свелось к тому, что серьезный кандидат на выборы шел один, Ройзман. Его не пустили, заживали всех одних. Вот если бы к нему Ройзману был кто-то еще, выборы были бы совсем другие.
Но Буркова убрали, там губернатора, например.
Буркова в итоге не выдвинулся, и через некоторое время был назначен губернатором Омской области. Это как раз нам будет очень показательная история. Власть, она готовится заранее.
Ну вот Клычкова тоже она убрали, она, тоже она, заметного она левого политика губернатора.
И поэтому многое упирается в то, насколько вот брали, на этапе подготовки кандидатов, насколько партии проявят принципиальность. Чтобы они не выдвигали безвестных кандидатов, которые точно не соберут никакого значимого количества голосов. А чтобы они выдвигали людей, которых серьезно бороться, критиковать и выговорить неудобные вещи. И тогда хоть кто-нибудь, но в бюллетене будет из них обязательно. Вот я считаю, что это никакого другого сценария не существует. Кто из этого в итоге окажется? Гудков, Яшин, там, все вместе, да, или Шувалова. Ну, поживем, увидим. Но если будут выдвигаться все, кто-нибудь до бюллетеня обязательно дойдет. А когда будет бюллетень, тогда будем говорить о том, за кого нужно голосовать. Кстати, выборы мэра – это всегда выборы личности. Для того, чтобы на них получать значимую поддержку, всегда нужно формировать коалицию. Левченко, который победил на выборах в Иркутской области, победил по одной причине, что смог вокруг себя в ходе избирательной кампании стать очень широкую коалицию. Его поддерживали в конкретном Иркутске и коммунисты, и местные либералы, и беспартийные общественники, и гражданские активисты. Была очень широкая коалиция, и только поэтому он смог победить. Точно по такой же причине смог победить Локоть на выборах мэра Новосибирска. Выборы личности, они возможны только тогда, когда вы не только на свою партию опираетесь, а когда вы думаете гораздо более широком спектре интересов. Москва – огромный город. В нем огромное количество людей с очень разными интересами. Только формируя широкую коалицию, можно рассчитывать на серьезную поддержку.
Я вот, знаете, хотел бы все-таки тогда обратиться к людям. Собственно, а как люди оценивают деятельность нынешнего мэра Собянина? Ну, конечно, у нас вопрос не социологический, а просто мы на улице спрашиваем. Но еще мы спрашиваем и в интернете. Давайте мы послушаем и посмотрим этот опрос.
Что вас не устраивает в работе мэра Собянина?
Вот сейчас я еду из поликлиники. В поликлиниках не стало не хуже, по крайней мере. Лучше не стало, но не хуже. Больше порядка стало. Плитка плохо ведет себя. Быстро отваливается, быстро крошится. Вот это не очень хорошо.
Меня вот продолжает волновать раздельный сбор мусора. Поэтому мне кажется, что это такие вещи, элементарные, которые давным-давно можно было бы организовать. Ну, хотя бы стекло собирали. Это мэрское дело или не мэрское это дело? Плитка нет, она раздражает. И вообще я считаю, что это откровенно отмывание денег. То есть это вот закапывание денег вот в песок. Но я как-то опять это считаю, что это наша общая система, что нету спроса. Вот ты сделал, тебе за это заплатили деньги. Ты плохо сделал, с тебя надо спрашивать.
Меня все устраивает. Ну, например, вот эта вот реконструкция никак не устраивает. Это скользко, как минимум, зимой. Во дворе меня вообще не убирали. И в парке не убирали. Нормально. И машиной проехать можно только потому, что у меня джип. А сейчас я устаю, 20 минут жду вот этого вот общественного транспорта, который нам обещают наладить. Вот. Сами думайте, устраивает меня это или нет.
Меня не устраивает то, что негде купить газету, журнал вот прямо на ходу. Я очень этим недовольна и считаю, что вот везде пресса есть, я там бываю и где-то в других странах. Идешь и в метро взяли, убрали. Зачем?
Большие вложения в дороги, в тротуары.
Ну, я в основном передвигаюсь на автомобиле на своем. Но пробок меньше не стало, так как он вел полосу для транспорта. Они наоборот увеличились.
Маршрутки – это плохо, конечно.
То, что после дождя гололедица, невозможно ходить скользко, как на коньках, это точно, абсолютно. Я сам пару раз почти упал, хотя никогда со мной такого не бывает.
Ну вот я смотрю, что недовольство в основном вот тем самым благоустройством, которым гордится мэр Собянин. Ну вот я еще раз повторю результаты опроса. Устраивает ли вас работа мэра Москвы Сергея Собянина у нас в Твиттере? 33% устраивает, 67% не устраивает. То есть вот такая политизированная аудитория, она 2/3, в общем, против Собянина. Да, Сергей?
Да, я вот хочу прокомментировать. Вы знаете, тут таким опросом все-таки невозможно. Это же в одном месте даже проводилось.
Ну а
да?
Что же делать? Мы же не можем по всему городу бегать.
Вот я думаю, что это недовольство распределено локально совершенно по-другому. Потому что есть районы, которые чудовищно затронуты проектами Собянина, уже которые реализуются сейчас и которые он планирует. Вот, например, если вы сейчас в Басманном районе проведете такой опрос, я думаю, что поддерживают там будут максимум 10% только. Потому что там планируется вот такая реновация, что мало не покажется. Там будет уничтожена вся историческая застройка практически. Либо физически снесут дома 18 века, либо их так застроят, церковь, там Вознесение Господне и так далее. Казакова, кстати. Что ничего вообще не будет видно. В других районах по-другому. В других, например, на парке идет страшный накат на парке. Путем вот этого вандального благоустройства, которое уродует парк, вместо того, чтобы его наоборот, чтобы он нормальный был, и на это тоже отмывание денег, на то, денег на это тоже колоссальные средства и так далее. Поэтому нельзя вот по такому опросу судить. Это очень, ну, с другой стороны, ну, есть люди, которые действительно, которым что-то нравится. Вот их не затронул этот каток. Вот в их двор не пришли, как на улице Кравченко, 16, точную застройку. У них стадион не сносят, как красную стрелу на северо-востоке. Народный стадион, я сам на нем когда-то в футбол играл, совершенно бесплатно. Взяла фирму в аренду, а теперь, оказывается, не спорт она будет развивать, а построят там монстры. Как вот стадион юных пионеров застроили чудовищными совершенно монстрами. И вот таких точек в Москве становится все больше и больше. Я как специалист и человек, который долго этим занимается, могу сказать, хуже, чем при Лужкове, намного.
Короче, намного стало хуже, чем при Лужкове. Тут вопрос вот к участникам нашей программы. Все-таки, ну вот есть вот эта урбанистическая концепция, которая в анекдотическом все-таки виде. Господин Варламов, который от нас, к сожалению, отсоединился, он и представил, так сказать, сегодня с всякими разнообразными безумствами, с парковками платными во дворах, вот со всякими странностями и прочим, прочим. Но что с этим делать? Это же интерес, вот как вы, Лев Анатольевна, говорите, строительной мафии, да? И вот как остановить строительную мафию? С одной стороны, есть сплоченная группа людей, которые вошли во власть, которые все контролируют, которые там говорят, вот сейчас я смотрю, Собянин подписал программу борьбы с коррупцией. Ну, видимо, они сами себя будут сечь. И вот как, кстати, с этими людьми бороться, разобщенным, в общем, москвичам?
Так дело-то в том, что вы вот сейчас вот затронули самую суть. Вот это вот строительная олигархия, строительно-транспортная. Ну, транспорт вытекает из строительства, потому что строительная перегруженность, она все время требует развития транспортной системы. Она имеет своих представителей во власти. Неважно, будет Собянин, Иванов, Петров, Сидоров, но это будет собянинщина. То есть засилье опять строек, строек и строек. В городе уничтожены все точки развития. Территории предприятий застроены, опять же, тем же бизнесом, который получил на них прибыль. И, кстати, за снятие запрета на строительство городу достались крохи. Большинство ушли от этих выплат. Поэтому я думаю, что строительно-транспортная олигархия сделает все от себя зависящее, чтобы удержаться у власти. И вот есть реальность, есть политическая игра. Многие политики, они хотят себя на этой кампании раскрутить, прекрасно понимая, что победа им не светит.
Но, может быть, они хотят войти в Мосгордуму уже, потом там создать большинство в Мосгордуме и как-то влиять на власть. Может быть, такой сценарий, если невозможно победить на выборах мэра, то тогда, может быть, ориентироваться на какой-то результат и потом уже на, собственно, думскую кампанию выходить. Что вы, Александр, скажете?
Я думаю, что причины участия кандидатов могут быть очень разными. Кто-то может играть в долгую игру, расчете на какие-то там выборы завтрашнего, послезавтрашнего дня. Есть люди, которые могут зарабатывать деньги. Это мы знаем, что участие в выборах может быть видом бизнеса, когда кандидат сознательно идет на то, чтобы раскалывать чей-то электорат, для того, чтобы вводить ситуацию до абсурда, до подсвечивать кампанию главного кандидата, изображая вот какую-то карикатурную оппозицию, да, и так далее. То есть здесь могут быть разные причины.
Конкуренция бизнеса.
Конечно, да. Есть кандидаты, есть те, кто действительно выдвигается там для того, чтобы засветить некоторую конкретную проблему в расчете, что она найдет отражение, скажем, там, программы городской власти или, скажем, по конкретному, там, не знаю, району или что-то еще. То есть количество сценариев, почему люди участвуют, оно может быть действительно очень-очень большим. От этого не уйти, так всегда. На любых выборах всегда у всех участников во всех странах разные мотивации. Далеко не все идут побеждать. Поэтому, на мой взгляд, нужно разделять две вещи. Кандидаты кандидатами, но мы сейчас здесь говорим как жители города. Да? Мы здесь живем, мы москвичи. вообще мы хотели бы, чтобы наш город был комфортным, чтобы был нормальный транспорт, чтобы мы спокойно могли выйти на улицу, купить газету, купить мороженое, а не бегать там в поисках уничтоженного, значит, малого бизнеса и так далее. Поэтому я думаю, что то, о чем мы говорили сегодня, мы говорили о том, как себя вести гражданам неравнодушным, да, для того, чтобы в результате этих выборов наш голос был услышан. Вот я еще раз хочу сказать, на мой взгляд, наша задача здесь не зацикливаться ни в коем случае на конкретных фамилиях. И самое плохое, что может быть, начать с пены у рта, значит, мочить друг друга, вместо того, чтобы говорить о проблемах, которые есть в Москве, говорить, что это плохая КПРФ, или плохое Яблоко, или плохой Гудков, или Яшин. Вот я считаю, что на период кампании вот этот томагавк, значит, информационной войны между разные позиции надо зарыть. Чем меньше вы критикуете друг друга, тем больше общей пользы. То есть говорить, если все вместе будут делать акцент именно на борьбе с конкретными проблемами, будет бой лучше совокупный результат. Потому что дискредитируя друг друга, вы людям показываете, что голосовать не за кого. Вы
ведете, что есть единая Россия, есть единая власть. Вы ведете к тому,
что люди разочаровываются в вас во всех вместе взятых сразу. Поэтому спокойствие. Позитивная программа, возможно, какие-то совместные агитматериалы. На этих выборах я считаю, что все представители оппозиции друг другу не враги. Они, по большому счету, решают общую задачу. Они стремятся заставить власть прислушиваться к населению города. И так к этому и надо относиться. И вести себя на ходе кампании рационально, о чем я сегодня и говорил. То есть поддерживать всех разумных кандидатов, смотреть, кто из них дойдет, и принимать окончательные решения, может быть, даже в последний момент по ситуации.
Александр, я хочу еще один короткий вопрос вам задать. Я знаю, что вы много ездите по странам Азии и Африки, а нынешняя разрастающаяся Москва, такой монстр, да, вместе с Подмосковьем, вот этим вонючим, уже загаженным мусором, а на что теперь похоже, на какие мегаполисы, которые вы видели?
Ну, знаете, я все-таки не хочу выходить в дискуссию про урбанизм, потому что история развития городов и агломераций – это как раз самая урбанистическая дискуссия. Знаете, когда город уже сложился, изменить концепцию градостроительства в городе, в котором проживает там больше 10 миллиона человек, это уже невозможно. Да, вот эта вот кольцевая структура, когда реальная кольцевая, которая сложилась в Москве, на данность.
Но на Африку похоже или нет?
Нет, на Африку еще не похоже. В Африке нет таких гигантских размеров городов. Это не Китай, это там не Сан-Паулу, это не Мехико. Нет, конечно. У нас все иначе, но я думаю, что можно, понимая гигантское количество проблем, которые есть у московского мегаполиса, можно медленно, шаг за шагом идти по расшиванию тех проблем, которые накопились, а можно методом хапка, просто идти к тому, что никакие проблемы не решаются, но просто, как сегодня шла речь, обогащаются конкретные застройщики, конкретные подрядчики и так далее.
И конкретные чиновники,
При этом выбираются какие-то имиджевые проекты, в стиле урбанизма так называемого, берутся какие-то центральные улицы.
Значит, и подкупается пресса.
И потом показывают, смотрите, как изменилась Москва. Бюджета. Вот мы, значит, благословили 4 улицы. То, что на окраинах Москвы творится черти знает что. То, что люди в спальных районах не могут за отмену маршруток уехать, потому что автобус ходит редко, и человек 30 минут стоит на улице и не может выехать из собственного района, потому что они стоят рядом с станцией метро. Это никого не волнует. Когда об этом встречу, он смеется, говорит, да что за чушь такая? У нас все проблемы решены, это люди вообще не владеют информацией.
Только... Да, Сергей.
Михаил, я вернусь к вашему вопросу. Первый ваш вопрос был, как москвичам бороться со строительной мафией. Я являюсь экспертом в этой борьбе. Я считаю, что я человек в Москве, который больше всего дал боев строительной мафии. Вообще из всех москвичей, вместе взятых.
Сам себя наибольшим, не похвалишь.
Да, к сожалению, сам себя не похвалишь.
Кандидатом не
Весь
станешь.
День хочешь как оплеванный, я понимаю. Но я знаю, что такое строительная мафия. Я знаю, чем она занимается. Она торгует вместе с чиновниками нашим городом. Чем конкретно? Она торгует жизненным пространством москвичей. Каждый клочок земли – это деньги. Если на нем что-то строится, извлекается коммерческая прибыль. Поэтому все это строительная мафия стремится продать. Можно ли ее побеждать? Можно. И я являюсь автором многих таких побед. Я единственный из кандидатов, которые сейчас обозначились, который имеет реальный практический опыт жесточайшего противостояния с этой мафией. И много раз я и побеждал и Донстрой, и Капитал Групп, и не буду сейчас перечислять другие вот эти компании. Я знаю, что это такое. Поэтому я знаю те проекты, которые она выдвигает. И какие проекты нельзя ни в коем случае поддерживать. Какие проекты надо сразу закрыть, как только человек садится в кресло мэра. Вот проект «Реновация», например. Это проект строительной мафии.
Вы не забудьте, это федеральный
что это такое?
Проект.
Нет, это не федеральный проект. Федеральный есть московский проект. Закон. Не надо. Не надо вот тут сейчас.
То есть, если московский закон отменить,
не надо
то
обещать того, что не сделаешь, потому
есть.
Что это федеральный закон.
Мэра Москвы достаточно авторитета, чтобы войти
нужно изменить федеральный
уродливый закон о статусе столицы, который был изуродован при участии фракции КПРФ, когда как в этот закон напихали всякой лабуды, юридически бессмысленной. Вот это все надо отменять. Почему?
Надо.
Потому что...
Но это федеральный
потому
уровень,
а не московский. Может выйти мэр Москвы на федеральный уровень и потребовать изменения закона, который касается Москвы. Есть такие возможности. Я их буду использовать, если стану мэром. Так вот, почему этот проект строительной мафии, реновация? Потому что тотальная застройка всего, что еще осталось целого и живого в Москве. Тотальная. Стартовые дома где будут строиться? Они будут строиться в парках, скверах, либо рядом с ними, либо во дворах.
Либо в Новой Москве.
Либо со сносом. Со сносом детских садов, как, например, на 16-й парковой. Вот. Либо с другими вот такими чудовищными вещами, как историческую застройку уничтожать. Вот этим торгуют мафия. И торгует в случае реновации по-крупному. И вот с этим надо бороться. Это надо останавливать, потому что это переуплотнение Москвы. Чудовищное переуплотнение.
Сергей Сергеевич,
это приток
кажется,
новых,
что,
новых
что тут проблема в том,
граждан
что
из регионов состоятельных,
Москва
которые эти квартиры покупают.
Неконтролируемо.
Это, подождите, сейчас это тоже тема, подождите.
Времени-то
потом,
нет.
Где люди эти будут парковать машины, которые понастроят эти стартовые, сначала стартовые дома, потом на месте снесенных домов коммерческое жилье, чтобы отбить расходы на строительство стартовых домов. Это просто, я его назвал, путь из Вавилона в Армагеддон, вот этот проект. Реновации. Таких проектов много. Новые правила землепользования застройки на что направлены? Опять в интересах застройщика и в интересах получения им прибыли. Вместе с чиновником, который ему подписывает эти разрешения. Мы действительно сегодня, как примерно, я уже не побоюсь этого сравнения, находимся в 41-м году. Просто враг, он в другом обличии. И враг уже занял эти все посты руководящие в городе. Вот это, об этом надо говорить. А москвичам, отвечая на ваш вопрос, надо объединяться вокруг тех, кто реально готов дать бой строительной мафии. Причем слушайте, не только на уровне противостояния во дворах, где откуда она захватывает участки, на уровне законодательства. Нужно чистить московское законодательство сверху донизу, вычищать из него коррупционные схемы. Нужны процедуры, новые процедуры тендеров, при которых
Сергей
не завышается стартовая цена.
Я понимаю, что вы замечательно тренируетесь перед дебатами.
Я отвечаю на ваш вопрос, Михаил, что я тренируюсь.
Но
я отвечаю на вопрос, который вы задали. Как бороться со строительной мафией?
Я знаю, как бороться. Я понимаю, но если оппозиция будет демонстрировать, например, какое-то единство, а у вас есть свой митинг, который вы будете проводить по частным делам, будет например,
почему 5-го... частным делам?
Ну, по-московски, да? Будет 5 мая, например, митинг, подана заявка, так сказать, в связи с президентскими выборами, результатами, которые многих не удовлетворяют. Ну вот, например, надо ли выходить на этот митинг,
я
который устраивает Навальный?
Я вам скажу, давайте, я отвечу на этот вопрос. Вот я не пойду на этот митинг. Знаете почему?
Ну, мы
догадываемся. Потому что я считаю, что Алексей Навальный очень сильно помог Владимиру Владимировичу вот получить такой ошеломительный результат на этих выборах. Он призвал к бойкоту.
А теперь
призвал
вы поможете Владимиру Владимировичу
Путину? Огромное количество людей не пришло, повинуясь его призыву. И эти голоса, которые люди своими руками не опустили, они были опущены другими руками. Поэтому после этого, после того, как ты помог Путину переизбраться, вот еще с таким вот результатом, мне кажется, просто бессмысленно проводить митинг.
Я бы
пошел, знаете, в каком случае на этот митинг? Когда он проводит?
5 мая.
Я бы пошел, если бы Алексей Навальный поддержал Григория Явлинского на этих выборах. Потому что это был единственный реально оппозиционный кандидат. Не подставной, не шутовской, а реально предлагал жесткую альтернативу путинизму. Вот если бы он это сделал, я бы первый пошел и сел бы в кутузку.
А почему он говорил, что ему нужно всего лишь 10%?
Что угодно.
Он даже...
Кто говорил, что ему нужно 10%?
Но это мы вашу рекламу помним.
Григорий Алексеевич, 10%. То есть, понимаете, ну, конечно, это, пожалуй, хорошо, что он откровенно говорил избирателям, что ему победа не нужна. Ему нужно
10%.
Слушайте, у нас время, друзья, у нас время заканчивается. Я думаю, что мы еще московские темы пообсуждаем обязательно. Кстати, я скажу все-таки, все-таки результаты опроса, все-таки Варламов затронул что-то такое в душах людей. 84% за то, чтобы открыть Кремль для круглосуточного, свободного, бесплатного посещения.
Я тоже за
дарю
нет,
эту идею Варламова всем кандидатам.
Вот тут я согласен
кандидатам.
С Еленой, мэр этого не может сделать. Это собственность федеральная.
Ну, добивайтесь.
Это же нарушение прав собственности,
да,
что?
Да, Сергей.
Это надо президенту делать.
Ну, Митрохин, да, по крайней мере, Елена я Шувалова. Призываю всех приходить в выходные в парк Мосгордумы. Я добилась его открытия на выходные дни. Пожалуйста, приходите, дорогие москвичи, там достаточно красиво, уютно и чисто.
А я призываю всех завтра в 2 часа на Суворовскую площадь митинг за пересмотр жилищной политики
Москвы. И только Александр Кынев никого не призывает, ну, и грустно смотрит на всех, поскольку его прогнозы явно не сбудутся. Спасибо, передачу вел Михаил Соколов.